Скоро приближается молодежная конференция, и я знаю, что многие уже зарегистрировались, очень много иногородних людей регистрируется. Я знаю, что вы думаете, что вы успеете. Ну, старайтесь, ну, думайте. Вот. И я знаю, что это будет конференция радости. Я уже говорил, что радость – это смысл бытия. Кто уверовал в это, думаю. И я знаю, что Бог хочет сделать нас невероятно счастливыми людьми. Он хочет сделать церковь счастливой. И счастливая церковь – это спасенные народы вокруг церкви. Аминь. Отец, нас надо сильно благословить. Помоги мне, пожалуйста, это чудное слово донести сегодня, которое ты мне дал. Помоги, Господь. Итак, в Евангелии от Марка мы читаем историю, когда Иисус крестится в воде. И когда Он крестится в воде, Марк так описывает. У Марка короткое Евангелие, но очень емкое. Раньше написать записку было достаточно дорого, потому что писали на коже. Я думаю, может быть, бюджет не позволил Марку шире писать, поэтому он собрал самые крутые мысли в кучку в эти 16 глав Евангелия от Марка и написал самые важные вещи, которые он считал нужным. И одна деталь, которую он написал в своем Евангелии, это то, что когда Иисус погрузился в воду и поднялся из воды, Дух Святой сошел на Него. И он не просто написал, что Дух Святой сошел, Марк почему-то решил подчеркнуть, что он сошел в виде голубя, как телесно, знаете, вот голубь, опустился на Иисуса. И в этот же момент раздался голос: «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Это мой возлюбленный Сын. В нем вся моя любовь». Я знаю, что Бог это говорил с дикой страстью, потому что Бог не может просто сказать: «Я люблю тебя, любовь еще быть может, а может и не быть». Я знаю, что Он обожает Сына. То есть, когда Бог говорит, я хочу, чтобы вы были очень внимательны, все мое счастье, вся моя любовь, вот все, вся моя отрада, вот в этом парне 30 лет. Спасибо, Иисус. Это важно. Сейчас потерпите, вы поймете, почему. В это же время Дух Святой сходит, как голубь. Марк молодец. Он не только хорошо пел рэп, я шучу, не пел рэп, но он хорошо сказал, голубь сошел. Вы встретите это один раз в Библии. Вы встретите это в Бытие. Когда была тьма над бездною, вода там, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. Вот эти древние теологи, да, они утверждают, что если ты в скобочках подпишешь «парил, как голубь», это будет точно. То есть ты не прочитаешь в Синодальной Библии, что он голубь был там. Но в древней традиции, дохристианской традиции, имелось в виду, что он парил над землею, как голубь. Парил над землею. И Бог сказал в этот момент: да будет свет. И Дух, который парил, сделал свет. Когда Иисус говорит: я творю все новое, вдруг с первой главы Бытие, потому что несмотря на то, что прошли тысячелетия, вся Троица собирается вместе, и тот же самый Дух, который парил над водой, ждет слова. Он садится на Иисуса, и голос, который сказал: да будет свет, говорит: это мой Сын возлюбленный. Это означает, что все благоволение, весь свет, потому что Иоанн пишет потом, Иоанн Креститель не был светом, он говорит, был истинный свет, который пришел в этот мир и просвещает любого человека. Это Иисус. И вот в тот момент, когда тот же самый Дух, который творил мир, вот сейчас Иисус выходит из воды, Он творит новую историю. не просто Новый Завет, это не только Новый Завет, это совершенно новая история человечества. Он творит все заново, Он творит все новое. И это такое новое, что старое можно смело забыть. Разве только как комиксы и тень того, что придет. Он открывает нам благодать и любовь Бога Отца. И я хочу показать, что немножечко поговорить о Троице. Мы же христиане, верим в Троицу. Отец, Сын и Святой Дух. Вы верите в Троицу? Если вы не верите в Троицу, вы не христиане, но кто-то другие, я не знаю. Но доктрина о Троице, она сложная. Прямо вот не объяснить. Она сложная, и когда патриархи наши осмыслить пытались Троицу, и вот они символ веры выписывали, они так написали, что не очень трудно, все равно ничего не понятно. Не раздельно, не слиянно, не раздельно. Короче, ничего не понятно. И это нормально. То есть, когда что-то непонятно, это нормально. Ты знаешь, вот я понимаю, что компьютер работает, но как? Непонятно. Я просто пользуюсь. Мне говорят, что там всего, какие там, плюс, нолик и единица, да. Это сделало все совсем непонятным для меня. То есть, совсем стало непонятным. Я понимаю, что какие-то волны летят, и мой телевизор показывает изображение. Но мне непонятно. Ну, кому-то, может, понятно, но мне непонятно. Вот, я понимаю, что корова жует зеленую траву, но непонятно, почему белое молоко. Непонятно. То есть, я много чего не понимаю. И когда я со своим недалеким умом влез в Троицу, я завис. Завис, вот как, знаете, когда три айтишника едут в машине, и она заглохла. И они говорят, а давай выйдем и опять зайдем. Понимаешь, вот, ну, как бы, они думают, что это перезагрузит машину, и она поедет. Я скажу вам, что это очень сложно для самого изощренного ума. Люди пытались постичь Бога умом. Философия – это попытка мыслить на пределе возможного. Вот сколько ты натужил свои извилины, столько и вышло, дальше не получается. Дальше уже, как говорится, разум отдыхает. Ну, то есть он либо перегорает, либо отдыхает. И поэтому Библия говорит, что так как мир своей премудростью не смог познать Бога, то и Богу было угодно юродством проповеди спасти грешников. Юродством проповеди. Потому что иногда то, что мы не понимаем, мы это отвергаем. Но здесь, на этой планете, есть миллионы вещей, которые мы до сих пор не понимаем. Мы до сих пор их не понимаем. Но когда мы пытаемся понять Создателя, который все это сделал, понять Троицу, как это Трое, ну, это Трое, это как? И христиане пытаются, ну, вот есть такие, например, которых называют, ну, скажем, единственники. Я не очень сильно понимаю в их теологии, но это, например, примерно так. Бог один. Он один. Их не трое. Он один. Но проявляет себя в трех лицах. Получается такая картина. Папа стал сыном. Родился мальчиком. Теперь он Иисус. Потом папа, который стал Иисус, умер на кресте, поднялся на небо и сошел на нас уже Духом Святым. Только непонятно, почему Иисус молится Небесному Отцу о том, чтобы Он послал Святого Духа. Опять видим, что не один. Видим, что все-таки трое. И вы знаете, если Бог один, то Он как бы эгоист. Он все делает для себя, Он себя обслуживает. Я, конечно, хочу, чтобы вы потерпели. Дело в том, что если Бога трое, то мы видим совершенно другую картину. Мы видим маленькую общину. Я не говорю, что маленькую по масштабам, по могуществу. Маленькую по общину из-за того, что трое всего. Не 100, не 1000, не 200 тысяч. Трое. Но община. Трое – это уже семья. Это семья. И когда мы видим, что Бог говорит, сотворим человека по образу нашему, то есть Он берет из каждого, каждый, Отец, Сын и Дух Святой, мы являем образ Отца, мы являем образ Иисуса, мы являем образ Святого Духа. Вот какой человек. То есть он сотворен по образу и подобию. Потому что в Божью общину из трех не хватало четвертого, тебя. И люди говорят так, Бог создал человека, чтобы человек занимался всего одной темой. Не огород копал отсюда и до обеда, а чтобы человек занимался одной темой всего, поклонялся Богу, и все. Если ты посмотришь, что говорит Иисус самарянке у колодца, он говорит ей, у них такой небольшой теологический диспут, небольшой такой. Он ей говорит, дай воды. Она говорит, я бы дала, но ты же иудей. Ты же знаешь, я же самарянка, я для вас язычница. А ты еврей, иудей, а мы же как бы не общаемся. Я не против тебе начерпать воды. Дело в культуру у нас такое, я не могу, не положено. Иудеи с самарянами не сообщаются, понимаешь, в чем дело? Вот я бы дала, потом что люди скажут. Вы понимаете, то есть она в своей традиции живет. А он говорит ей, если бы ты знала, кто просит у тебя, а мы уже знаем, кто, мы уже забежали вперед, мы уже пережили крещение водой, мы уже родились свыше, мы знаем, кто такой Иисус Христос. Он говорит, если бы ты знала, кто говорит с тобой, ты бы сама сейчас просила у него, и он бы дал тебе воду живую. Она говорит, давай мне такую воду. Он говорит, иди за мужем. А до этого она говорит, понимаешь, в чем проблема? Я почему тебе не могу воды начерпнуть? Вы же ведь поклоняетесь где? В Иерусалиме, правильно? А мы вон на той горе. Вот из-за этого. Это из-за религии все. Религия виновата. Понимаешь, вы баптисты, а мы эти харизматы, мы не общаемся. Но католики с православными не особо дружат. Понятно, да? Но Иисус говорит, что пришло время. Сначала, говорит, наступает время. А потом, говорит, оно пришло время. И вот об этом времени я сейчас быстро буду говорить, постараюсь, чтобы вы поняли. Когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, другой перевод, путями духа и истины. То есть, когда ты не сам, а дух в тебе помогает тебе поклоняться. Путями духа, это значит в духе, это значит спонтанно часто, это значит не понимая что порой, это значит двигаясь в силе Святого Духа, путями духа. Не просто мы выучили песню и поем, потому что всегда люди пели псалмы или что-то еще, у них были песенники, но путями духа, это когда ты захвачен духом и, так, и в истине. Вот к истине я в конце проповеди вернусь. И в истине. То есть Иисус говорит, ищет таких поклонников, Бог ищет таких поклонников. То есть если спросить у Бога, что Он ищет, бизнесменов, пасторов, апостолов, кого Он ищет? Межгалактических желательно, пророков. Кого Он ищет? Он ищет поклонников. Поклонник – это как бы такая порода людей, новое творение, которые путями духа, в духе поклоняются Богу. Бог создал человека, чтобы человек поклонялся Богу. Вот и все. Только потерпите чуть-чуть, я понимаю, что это непонятно сразу для плотского ума. Дело в том, что в Троице Бог Отец поклоняется Сыну. Он все, говорит, это мой возлюбленный сын, в нем все мое благоволение. То есть он полностью сфокусирован не на себе, на сыне. Он думает о сыне, он мечтает о сыне, он обожает сына. Сын – источник его удовольствия. Я помню, Сережа Камягин рассказывал, что он у папы у своего поздний ребенок. Там после 40 папа его родил. И когда папа родил, папа не появлялся дома месяц, потому что он в запой ушел от счастья. Кто бы это расценил, что он как бы не любит сына и жену, но на самом деле, пока он не обошел всех своих друзей, не выпил с ними за рождение сына, и он везде отмечал, отыграл, у меня сын, представляешь, сын родился. И Серега говорит, я всегда думал, У него не было вот этого комплекса отверженности, знаете, потому что он всегда знал, ему папа говорил: «Серега, если с тобой что-то случится, я застрелюсь». И говорит, я не сомневался, что он так сделает, потому что вся его любовь была во мне. Он мною хвастался, а на демонстрации, вы уже не знаете, что такое демонстрация, это когда 1 мая демонстрация, все празднуют демонстрацию. Я думал, что демонстрация – это когда папа всем демонстрирует меня. Потому что он ко всем подходил и всегда говорил: «Серега, вот мой сын». Если кому-то я был неинтересен, то этот человек тоже папе был уже неинтересен. Он брал меня и уходил к следующему, похвастаться и показать следующему. Там была такая ситуация, когда в колхоз ездили, там, то ли на картошку, то ли куда-то, я не знаю, что они там. И говорит, и один друг папин сказал: у меня сын, собрал вот столько-то мешков вот этой картошки или чего-то еще. А папа Серегин сказал: а у меня Серега намного больше может собрать. И я это нечаянно подслушал. Так я, говорит, собрал, я все планы перевыполнил. Потому что я знал, что папа в меня абсолютно верит. И потому что все, чем он жил, это мной. И это нормально. Потому что даже если человек, когда ты будешь отцом или мамой, мамы, вот женщины, девушки, они быстрее в мамы созревают. Вот Анечка у меня в 5 лет уже готова была замуж выйти, но и жених еще не появлялся. И вот, то есть она уже была мамаша, уже колясочки, уже куколки, уже все, понимаете, было. То есть единственное, что возраст еще не позволял. Ну, у мальчишек это позже срабатывает. Он бывает и 40, а он еще не дорос до папаши. Где-то в 12 лет завис, вот где-то то ли долго играл в Sony PlayStation, то ли еще чего. Не сразу хочет быть отцом. Но и бывает, когда уже к 30 годам, вот тут приходит вот эта вот любовь к детям, к своим, которых ты родил. И это уже другие отцы. В 20 лет они тебе кажется, что они тебе мешают жить. Ползают везде и издают звуки. Когда ты созреваешь как отец, ты уже начинаешь обожать и любить. И ты можешь понять Бога чуть-чуть. Чуть-чуть. Потому что ты создан по образу и подобию Бога. Тебе не чужды божественные переживания. Даже после самого страшного грехопадения и жестокосердия, тебе тень этих божественных переживаний уже достаточно, чтобы ты сходил с ума, если твой ребенок потеряется или что-то с ним случится. Понимаете, да? Поэтому вся твоя любовь, она в твоем дитя. И вот вся любовь Бога Отца, она в Сыне, в Иисусе. Он Ему поклоняется. В Троице нету понятия эгоизм. Совершенно отсутствует, потому что Иисус поклоняется Отцу. И Он говорит, Он всю свою жизнь посвящает Отцу, Он полностью послушен Отцу, Он думает об Отце, Отец все, что Ему нужно. То есть Он поклонник Отца. Отец это отдает Сыну, и Дух Святой занимается ровно тем же самым и учит нас быть поклонниками путями Духа в истине. Потому что истина – это отсутствие эгоизма, полностью отсутствие. Она как, знаете, это полное отсутствие меня. Человек сфокусирован на себе. Мы хотим, чтобы все вокруг нас плясали. Но во Вселенной существует танец. Об этом Клайв Льюис хорошо пишет. Это танец. Вы когда-нибудь видели, на свадьбе есть танец там. Папа с дочкой танцует, последний танец. Потом жених с невестой танцует. Вот этот танец невозможен одному сделать. То есть нужен партнер. И без партнера танец не получается. Вся вселенная, весь смысл бытия – это поклонение и хвала в радости. Бог создал человека для этой же цели. Он создал его как четвертого, чтобы Бог Отец и Сын и Святой Дух прославляли человека, а человек прославлял Бога. Поэтому ты читаешь в Библии: «Я прославлю, говорит Господь, прославляющих меня». Слышите это? «Я прославлю тех, кто прославляет меня». И здесь такое, танец между Богом, Отцом и Сыном и Святым Духом, и вся вселенная вовлечена в этот экстатический вальс. Если ты посмотришь на планеты, они все вращаются друг вокруг друга. Если ты посмотришь на море, оно вальсирует. То на берег выходит, то отходит. То на берег, то отходит. Если ты посмотришь на птиц, я просто в шоке от них, они танцуют. Если ты посмотришь на весь этот мир, он весь как бы вовлечен в этот танец. Только человек может стоять отдельно бубукой, надув губки и чем-то быть недовольным, потому что он сфокусирован на себе. И если кто-то вокруг него не вальсирует, он обижается, он чувствует, что его не любят, он переживает отверженность, он готов скандалить, конфликтовать ради обслуживания самого себя. Меня задели, меня зацепили, меня не любят, на меня внимания не обращают. Не понимая, что скала, которая есть Иисус, истина, ты разобьешься об эту истину, если будешь жить в эгоизме. Потому что написано, если либо ты танцуешь, либо бьешься об эту скалу. Поэтому папа, так, где? Давай Анечку позовем. Анечку позовем. Аня, иди сюда. Отдай детей. Это дочь, я папа. Иди сюда. Иди сюда. Стой. Я, моя задача, я поклоняюсь ей. Я обожаю ее. Все, вся моя любовь связана с ней. И я приглашаю ее на танец. Я приглашаю ее на танец. Если она отказывает мне, то она фокусируется на самой себе, понимаете? У меня не получится станцевать с ней вместе. Если она соглашается, и мы начинаем танцевать, видите, это только вдвоем возможно. Это только возможно вдвоем. Все мое благословение приходит на нее. Да. Да-да-да, мой друг, это так и есть. Потому что я сфокусирован на ней. Я из-за нее танцую. Она моя радость. Понимаете? Я все это выливаю на нее. Вот почему Бог, папа ищет поклонников не для того, чтобы ты работал отсюда и до обеда, а для того, чтобы танцевать с тобой всю вечность. Потому что цель мироздания – это вальс вдвоем с Небесным Отцом. Вся смысл бытия – Бог сотворил тебя для одного единственного удовольствия – провести с тобой вечность. Круто! Аллилуйя! Спасибо тебе, Иисус! Вы понимаете это или нет? Если, Анюточка, здесь, может, еще пригодишься, подожди, мы с тобой. Если она отказывает мне, она остается одинокой со своими проблемами, со своими бедами. И самое страшное, что делают люди, они фокусируются на своих бедах, на своих проблемах. Я помню, сейчас, подождите, потерпите чуть-чуть. Я помню, мой брат, он служил у нас в церкви, Андрей. И он такой сновидец, ему часто снятся сны. Я думаю, нет такой недели, чтобы ему сон не приснился от Бога. А сон был в руку. Два сна за ночь. Вот на следующий день у нас он будет проводить школу сверхъестественного, и ему снится два сна. Первый сон. Он видит, подходит женщина и кричит. «Помогите! Помогите! Помилуйте! Сделайте что-нибудь!» И я знаю, что ей можно помочь. И я начинаю с ней говорить. Я говорю, «Послушайте меня! Женщина, замолчите! Послушайте меня!» Но она орет, она полностью замкнута в своей боли и в своей проблеме. В конце концов, я тоже орать начал. Да заткнитесь вы в конце концов. Она замолчала. Я говорю, я хотел ей рассказать, как ей выйти из этих проблем. И она опять, как, давай орать. Помогите, кто-нибудь сделайте, что помогите мне, пастор, исцелите. И я знал во сне, ничего нельзя сделать. Потому что она полностью завязана на себе. Послушайте, ты можешь быть завязан на своем процветании или на своей боли, это одинаково. Ты можешь быть завязанным полностью в своих проблемах или в своем благополучии завязанным. Но, потому что написано, что из-за того, что все будет хорошо у людей, у них они остынут, увлекаясь, обольщением, богатством и различными вещами, они завянут, потому что они полностью сфокусированы на своем успехе. Так вот, сфокусироваться на себе, на успехе или на проблеме – это одинаковая проблема. Потому что только тот, кто является поклонником и полностью фокусируется на Боге Отце, на Иисусе, вдруг обнаруживает, что он освободился от болезней, от проблем, потому что папа обслуживает его, потому что цель папы – любить тебя, исцелять тебя, благословлять тебя. Это все, это то, что он хочет сделать для тебя, и это легко. Но у человека есть проблема, он полностью эгоцентричен. Он сфокусировался на себе, и не получается танца, не получается этого вальса вместе с Богом, потому что Бог, Отец и Сын, это они сфокусированы друг на другом, и они вовлекают человечество, они вовлекают человека в эту программу удовольствия и счастья общения с Богом. И вот ты теперь открываешь и читаешь, ибо Бог ищет себе партнера для танца. Вы слышите меня? Бог ищет себе партнера для танца. Бог ищет себе поклонника в духе и в истине. Кто будет поклоняться Богу путями духа. Бог ищет того, кто влюбится в Него, кто примет Его любовь. Поэтому на самом деле, когда ты читаешь вот эти для религиозного ума и атеистического ума одинаково сложные места Писания, где Бог требует как бы поклонения. И Он говорит, прославьте Господа, поклонитесь Ему, иначе вы исчезнете. Но это не потому исчезает человек в небытие, не потому, что он не удовлетворил Бога, а потому, что он разбился о скалу истины. Истина в том, что Бог ищет поклонников в духе и в истине. Истина в том, что вся вселенная – это танец. Истина в том, что Бог приглашает тебя в рай, на вечеринку. Истина вот в чем. Понимаете? Поэтому у нас такая проблема, что мы думаем, а если я буду служить Богу и делать для Бога то-то и то-то, и буду хорошим делателем, Бог меня благословит, я заработаю Его благорасположение или еще что-то. Истина в том, еще тебя тут вообще не стояло. И Бог бы обошелся прекрасно без тебя. И Он создал не для того, чтобы ты помог копать отсюда и до обеда. Он создал тебя для себя, потому что Он хочет изливать свою любовь на кого-то. Ему нужно, потому что любовь неотвеченная – это болезнь, это томление, это как болезнь. Поэтому ты создан, чтобы быть объектом божественного поклонения тебе в первую очередь. Я понимаю, что часто у человека под поклонением рисуется согнутая спина и так далее. Но смысл поклонения – это не в согнутом позвоночнике перед кем-либо. Это в обожании и любви, потому что настоящее поклонение – это хвала и обожание того, что ты любишь. Вот что такое поклонение. Это не согнутая спина. Для меня один из величайших поклонников Библии – это Мария, которая просто сидит у ног Иисуса и слушает Иисуса. Может быть, она петь не умеет, но как она слушала, как она умела слушать. Иногда люди думают, что вот они попели Богу и часто пренебрегают словом. Но поймите, это либо из-за непонимания того, что поклонение – это не только часть хвалы, игры, это великая часть, когда ты слушаешь того Иисуса, о котором говорит пастор. Вы знаете, я вчера не планировал день рождения праздновать вообще. Я хотел в тишине побыть. И я ждал Бога. Думаю, Господь, день рождения совпал с праздником искупления. Чудо хочу. Хожу по кухне, руками машу, пою песню про чудо. Чудо. Не помню, какая песня у меня бывает, я их сразу забываю. Ну, хорошая какая-то песня получилась. И вот смотрю, ворота закрыты, я пою про чудо. я ничего не ожидал. Я собрался на планерку. Вот. И пою про чудо, поворачиваюсь, и на слове «пусть чудо придет прямо сейчас, Господь». Открываю глаза, а у ворот машина стоит. Молодежь некоторые, вот друзья, приехали, смотрю, с колпаками, с дудками, калитку открывают. И Господь говорит, чудо твое пришло. Понимаешь, ты иногда ждешь какого-то эзотерического, глобального чуда в виде падения метеорита во время аминь. Или подтверждение какого-то, ну, херувима, ну, на худой конец Гавриила, или хотя бы какого-то его помощника. Пусть не самого мощного, но цветного ангела. Но послушайте меня, но вдруг вот на этих словах Бог чудо, и Он опять учит меня замечать чудо круче, потому что человек, вот несколько человек приехало, да, они, по сути, каждый важнее любого ангела. Человек по статусу выше ангела. Если бы тебя 5 ангелов посетило или 5 друзей, 5 друзей – это круче. Просто мы иногда, мы не видим глазами Бога, мы думаем, что, а, вот что-то сверхъестественное такое, но я слышу Бога. Я слышу Бога, я чувствую, как Он, ну, прикасается ко мне и ведет меня к более глубокому, такому нежному ощущению чуда, которое, может, еще не материализовано, но которое вот оно. И иногда мы пропускаем Бога в самой лучшей, красивой форме. Он приходил к тебе, и мы его не заметили, потому что это не было, ну, может быть, вот так, как ты думал. И я оценил это, я прославил Бога. Я знаю, что они хотели зайти незаметно, но я не удержался, пошел к дверям, вообще не все успели одеть колпаки. Вот, вы знаете, потому что я оценил это, я услышал Бога, не было голоса, но я услышал Бога. Я увидел Его довольное лицо, счастливое лицо Бога. Я оценил это, Господь. Это было круто. Потому что это было на слово «чудо», пусть придет прямо сейчас. И это было как целая песня от Бога. Потому что Бог уважает людей, обожает людей. И круче, чем люди, нечего послать тебе. И иногда, когда у тебя колесо прокололо, и кто-то просто, мужик, остановился, ты понимаешь, Господи, это круче, чем херувима сияющий. И помог тебе на дороге. И иногда это чудо, которое мы пропускаем, ожидая сверхъестественных ангелов, когда Бог хочет, чтобы мы были чудом друг для друга постоянно. Чудо это, когда не Гавриил вдруг стоит у дверей с коробкой чая, а брат просто из церкви, но молитва была полчаса назад. И через полчаса кто-то стоит с этим чаем, нарисовавшись, как будто он просто с небес сошел. Чудо. И вы знаете, вот этот танец, а если ты не поймешь, что ты всю жизнь будешь плясать вокруг своей жены, не женись. Это трудно. Если не поймешь, что ты всю жизнь будешь вальсировать вокруг своего мужа, не выходи замуж. А если вы уже сделали это, капец вам, ребята. Потому что нужно меняться быстро, пока не испортили все. Если вы не поймете, как устроена эта вселенная, что она устроена в полном отвержении себя. Библия говорит, что Иисус Христос отверг себя, пренебрег собой, что Он уничижился, был послушен и был уподоблен рабу, хотя у Него была вся власть. Понимаете, Он воскрешал мертвых, и когда Его прибили ко кресту, и говорит, сойди с креста, я бы сошел хотя бы на несколько минут. Но дал бы пару шалобанов и вернулся назад, закончил дело. Но понимаете, ну как бы, ну прояснил бы ум. Но он оставался опозоренным до той самой последней минуты. Он приглашал на вальс, уже без одежды, уже избитый плетьми. Он все еще просил, он все еще внутренне умолял, чтобы нашелся кто-то, кто согласился. И вдруг один воин у Голгофского креста, он падает на колени и говорит, это Сын Божий. Кажется, ну чего ты, зачем так унижаться перед этим, зачем так просить? Лично я, когда встретился с Богом, это был танец. Потому что Бог набросился на меня, как Тарзан. И, знаете, я часто говорю, что у Бога дикая любовь. Он набросился на меня, и Он целовал меня, обнимал меня. Я дрался с Ним, сопротивлялся, ругался. Говорил, отстань от меня, Бог. Но Он крепко держал меня. Он знал, что это все гордыня мужская, что это пройдет со временем. Понимаете? И я сдался. И вот с того момента счастливый. Я хочу быть поклонником его глубже, больше, дальше. Знаете, я давно знал этот секрет. Я поделюсь, лови его. Когда я учился в институте, и какие-то экзамены, обычно у меня не получалось. На экзаменах уже получалось, но до вообще ничего не получалось. И я не знаю, там некоторые преподаватели в меня верили, что получится. И потом мы все знали, что я сектант, испортил, свою карьеру, все такое. И было такое время трудное. И я помню, вот мне надо выходить и читать Пушкина, «Унылая пора, чье очарование». Кто только его не читал. Я пошел поклоняться. Я ходил, махал руками и славил Бога. Я старался забыть о себе, забыть о всех этих стихах. Я просто сказал, Бог, я хочу Тебя прославить. И вот я его прославлю. Но я знал, Он прославляет прославляющих Его. И когда я выходил читать этого Пушкина, комиссия с заплывшими глазами, уже там 15-20 человек по 20 минут все читают Пушкина или кого-то еще. Скукотень страшная. Уже, знаешь, думают, последний остался. И представляете, заходишь, и сила Святого Духа сходит. И вдруг у всех такие трезвые глаза, прямо перед моим лицом. Я вижу, как трезвеют глаза. И я понимаю, я могу делать с ними все, что захочу. Все, что захочу. И я спокойно читал это, унылая пора, а чье очарование. И вдруг все начинали орать, плакать, смеяться. На них всех сходил Святой Дух. Ты скажешь, ты же не цитировал Писание. Вот именно. Вы думаете, Бог сидит и ждет, когда процитирует Писание? Понимаете, он не... До Писания читали куча вардулаков вообще. До сатана цитирует Писание. Это не значит, что Дух Святой его подтверждает. Вы понимаете? Писание кто только не цитировал. Его знали наизусть люди, которые убивали за это Писание других людей. Сила не в Писании, сила в Духе Святом, который открывает это Писание. А если он не открывает, то это и не Писание вовсе. Это просто что угодно, только не Писание. Потому что как только ты его прочитал, оно пришло сквозь призму миллионных искажений в твоих извилинах, и вышло что-то, что уже совершенно теряет смысл Писания. Понимаете, Писание только тогда Писание, когда оно открыто, как откровение Духом Святым. И я помню, один проповедник говорит, вы должны меньше цитировать, меньше разговаривать и больше цитируйте Писание. Дело не в вас, дело в Писании. И я так думал, пока Пушкина не прочитал. И вдруг увидел, что Дух Святой любит Пушкина, вы понимаете? Прямо сошел Дух Святой, все плакали. Да хуже того, кто сидел сзади, хватал за волосы тех, кто сидел спереди, и вот так вот орали и трясли. На стихотворение «Унылая пора, чье очарование». Вы понимаете? То есть, и была сила на этом. И я понял, сила не на словах, сила на человеке, который говорит слова. Сила на том, кого Бог прославляет. Бог прославляет тех, кто Его прославляет. Не переживай, если люди тебя злословят, ничего страшного. У тебя есть скала, и ты должен фокусироваться на нем. Потому что Знаете, у Бога часто такое про написано про Иисуса Навина. С того дня и Бог начал прославлять Иисуса Навина. Знаете, есть день, в который Бог начинает тебя прославлять. Когда ты славил до этого Бога. Есть день, когда на твоей улице будет праздник. Потому что Бог прославит прославляющих Его. Он не будет танцевать в одиночку. И если ты согласен, то ты будешь прославлен. Потому что желание Бога прославить тебя. Это Его цель прославить тебя. Но как, если стоят девчонки, стоят в сторонке? Понимаете, если ты соглашаешься, ну вот, платочки в руках теребя, если ты соглашаешься на танец с Богом, ты обязательно будешь прославлен. Поэтому трудно помочь человеку, который сфокусирован только на себе. На бедах, на победах, неважно это уже. И другой сон моему брату приснился в эту же ночь. Он увидел другую категорию людей, которые ничего не получат от Бога. Там была женщина, которая просила помощи, исцеления. И Андрей, брат мой, я, говорит, во сне взял ее за руки и говорю, смотрите на меня, сфокусируйтесь на мне. Сейчас сила потечет, а она все время болтала головой в разные стороны. Я говорю, пожалуйста, женщина, посмотрите на меня. Сейчас сила потечет. И говорю, вот я буду молиться, и вы почувствуете. Она говорит, ну давайте, давайте. И опять раз-раз в сторону. Я говорю, пожалуйста, посмотрите на меня. Она посмотрела, все, смотрю. Он держит ее за руки. Господь. Она такая, ого, правда что-то происходит. И вдруг мимо проходит ее подружка. Она, о, и так вырывает руки у меня. О, привет! И побежала к подружке. И я знал, ничего не получится. Понимаете, вот такие две категории людей, которые не очень-то хотят одни, другие, которые полностью сфокусированы на себе. Одно из величайших упражнений в твоей жизни, апостол Павел пишет, что физические упражнения мало полезны. Я спортсмены, не обижайтесь, но... Ну, правда, мало полезны, так в Библии написано. Полезны, ну, очень мало. Очень мало, да. Немного. А духовные, написано, полезны на все. То есть они и физически на тебя повлияют, и духовно повлияют на тебя. Они полезны на все. Духовные упражнения. И одно из духовных упражнений – это конфликт. Это к тебе штангу подкатили. Потому что сейчас начнется выяснение мышц духовных. Но как? Как справишься или нет? Потому что очень часто мы хорошие, пока нет конфликта. Как только конфликт, мы вдруг думаем, да ну, блин. Простите, если кого-то резануло. Опять сорвался. Конфликт – это одно из предложений на терпение, упражнений на терпение, на то, как ты это пройдешь, как это все будет. Конфликты будут до тех пор, пока твои духовные мышцы и мудрость не придут в зрелость. Они будут, ты не можешь их избежать. Конечно, есть люди такие неконфликтные, но ну просто у тебя нет штанги, поэтому ты думаешь, что ты крутой. Но если конфликты, даже у неконфликтных людей конфликты, они помогают тебе понять, насколько ты эгоистичен, насколько глубоко. Теперь послушайте дальше. Давайте чуть-чуть о Троице. Чуть-чуть. Троица. Это нигде один Бог принимает разный вид. То Он Отец, то Он Сын, то Он Дух Святой. И это не Бог в трех лицах. И не является Он не является фундаментально более одним, чем тремя. И фундаментально более тремя, чем одним. Это трудно для понимания. То есть это очень трудно. Три личности, но едины. Но имеют разные. Вот, например, я уверен, что Бог Отец любит тебя определенным образом, а Бог Сын определенным образом, а Бог Дух Святой определенным образом. Они по-разному переживают любовь к тебе. Например, про Иисуса написано, что и совершившись, то есть он был маленьким мальчиком, и он совершался. В одной из переводов написано, Иисус становился выше ростом. Мне нравится это. Он возрастал в любви у Бога и у людей. У него было благоволение от людей, от Бога. Он рос в мудрости. То есть у него был процесс, как у человека, усовершившийся. И я думаю, мне нравится, когда Иисус проклял смоковницу. Вы читали, когда Иисус проклял смоковницу? Помните? Мне так нравится, как он проклял смоковницу, чисто как мужик. Нельзя не кормить голодного мужика, женщины, запомните. Он пошел поесть, написано, взалкал. Что такое мужик взалкал? Даже святой мужик. Это надо накормить мужика, понимаете, да? Неважно, святого или какого. Он пошел, поискал, нет ничего. И он сказал, засохни до корня. То есть мужик голодный, опасен. Конечно, в этом можно увидеть Израиль. Смоковница – это Израиль. Да не проклинал Бог никогда Израиль. Никогда в жизни. То есть он всегда за Израиль. Он никогда его не проклинал. Я просто думаю, вот, что иногда, когда нам открывается человечность Иисуса, мы пугаемся, потому что уж больно на нас похож. У тебя было такое? О! Бывало такое, что с голодухи ты немножко в духе. Аминь. Я хочу прочитать. В этом, возможно, самое главное отличие христианства от всех остальных религий. Бог не статичное существо и даже не просто личность. Это динамичная, пульсирующая энергия, жизнь, что-то почти драматическое, что-то, пожалуй, непочтительным, подобно танцу. Это Клайв Льюис сказал. Это что-то подобно танцу. Клайв Льюис это сказал. Классно. Я прочитаю другое. Библия учит, что Отец, Сын и Дух Святой прославляют друг друга. Это значит, что личности Бога превозносят друг друга, находятся в постоянном общении друг с другом и уступают друг другу. Каждый держит других в центре своего существования, в непрекращающемся потоке заботы и принятия. Каждая личность окружает и обнимает других. Таким образом, внутренняя жизнь Бога преизбыточествует жертвенной любовью к другим. То есть изначально, когда Бог творил человека по образу и подобию своему он вложил это в человека. Человек счастлив только тогда, когда он влюблен. Все. Когда ты влюблен, бывала такая пора, у тебя крыша едет не спеша, тихо шифером шурша. Ты тратишь все на объект своей любви. Ты тратишь деньги. Нету денег, зарабатываешь деньги. То есть ты делаешь все. В этот момент ты пьян. Тебе даже говорят, ты что, ты кого ты влюбилась? Посмотри, это же ужас ты. Мама, вы не понимаете. Как у Островского. Мама, у него лицо светится от святости. А мамаша, это от жиру, доченька, а не от святости. Видите, она не видит святости, мамаша, потому что она не влюблена. Она видит реальность бытия, так сказать, морда сальная. Но для того, кто влюбился, да, а это лицо светится от святости, вы понимаете? От святости. Можешь себе представить, что Бог Отец именно так на тебя и смотрит? Он говорит, посмотри, Дух Святой, лицо светится от святости. Посмотри, какой хороший, потому что он обожает тебя, он весь в тебе. Аминь. Вот так. Какое все это имеет значение для нас? Самое большое на свете, всю эту драму или образ жизни триединства надо проиграть через каждого из нас. И если взглянуть на это с противоположной стороны, каждый из нас должен приблизиться к этому образу жизни, занять свою позицию в драме счастья, для которой мы созданы, и вот эта драма счастья, для которой мы созданы, не достичь иным путем. Только когда ты позволяешь Богу любить тебя. Только когда ты позволяешь Богу любить себя. И такое высказывание. Жизнь человека, сосредоточенного на себе, статична, она не динамична, потому что она стремится к тому, чтобы все вращалось вокруг него. И поэтому люди ищут, как источники счастья, вычерпывая их из других людей, они думают, что вот я женюсь и буду счастливым, эта женщина сделает меня счастливой. Потом она поправилась вдруг, они говорят, о, она толстая, она не делает меня счастливым. Они ее бросили, новую, худую найду. Ну, Бог же хочет, чтобы я был счастливым, правда ведь? Бог же хочет, чтобы я был счастливым. А эта баба не делает меня счастливым. Но послушайте, вот это ты разобьешься об скалу, в которой есть Иисус. Так и написано. Ты разобьешься об эту скалу. Потому что ты не понял, как любить, что не вокруг тебя все вращается. Потому что если ты обижаешь, оскорбляешь человека, которого тебе Бог дал, и потом хочешь любви, не будет этой глубокой любви. Женщина не сможет дать, если ее обзывать, она не сможет дать эту любовь. А она не будет прекрасной ночью для тебя. Все, капец. Потому что тебе нужно было обслуживать ее целый день. Если хочешь выхлоп какой-то хороший иметь на ночь. Амен, брат. Потом поймешь, когда женишься. Ну вот, то есть, если ты хочешь, ты должен понять, что это нормально. Любить – это хорошо, когда ты сфокусирован не на себе. Это делает тебя счастливым. Иисус настойчиво и безответно годами добивался многих людей. Он не сдавался, и как мужик, он множество раз выходил и приглашал на танец самых строптивых людей, добиваясь приглашения от них, потому что он нежно любит каждого, и даже гордых, и даже тех, кто отказывает ему. Он попытка за попыткой, попытка за попыткой, попытка за попыткой. Я помню, с одним пророком разговаривал, говорю, как ты спасся? Он говорит, да я много раз переживал Духа Святого. Я говорю, как? Ну, у нас в стране много церквей, мы были хиппи, многие вокруг нас спаслись. И говорит, я помню, я смеялся над христианами, над Иисусом смеялся. Но иногда Дух Святой сходил на меня, я противился ему. Я знаю его любовь. Я говорю, да ты что? Да, говорит, ну я. Но однажды я зашел в церковь, и Бог опять меня обнял. И вдруг я ощутил, что это последнее приглашение. Последнее приглашение. И говорит, и я не мог решиться. И кто-то похлопал меня по плечу в эту же секунду. И говорит, помолимся. И я сказал, да. И только произнес эту молитву, и как Бог обрушился на меня. И вот с того дня я танцую, вальсирую вместе с Ним вот уже не один десяток лет. Понимаете, Бог не такой раздражительный, как нам рисуется. Часто Он попытка за попыткой, Он пытается втянуть тебя в эту бесконечную дикую любовь. Все его притчи об этом. Он говорит о вечере, на которую он пригласил множество людей для этого веселья. Потому что Иисус, Евангелие – это приглашение на вечеринку, пьянящую вечеринку. И сейчас чуть-чуть я о вине вам скажу и буду заканчивать немножечко. Бог говорит поклоняться Ему, но в этой Троице у Него самое совершенное поклонение. Дело в том, что внутри Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, поклонение настолько совершенно, что ты ничего не добавишь к этому. То есть Он не ищет волонтеров, Он не ищет вот поклонников, что надо еще. Он не насытен в поклонении, и Он ищет, чтобы давайте все славьте Его, как Навуходоносора. Кто не будет славить, тому капец. Это прямо, сразу. Поэтому хочешь, не хочешь, славь. Дело в том, что ему это не надо. Он внутри Троицы, там такое поклонение, там столько любви, что это без тебя самодостаточно, это было до человечества. То есть Бог не ищет, чтобы прибавилось что-то к этому. Это Он так любит, что творит еще человечество, творит человека, чтобы ему изливать любовь на тебя, а не ты на него. Понимаете? Это не для того, чтобы ты его удовлетворял. Это его любовь, жаждет человека, чтобы удовлетворять его. То есть до тебя в этой Троице совершенное экстатическое счастье. И твое вот это вот халилуя, халилуя, вот знаете, вот такое, халилуя, оно как бы, знаешь, не в тему даже может быть, но дело не в этом. Я помню, смотрю видео, идет там одна церковь, и там прославление. И девушка так, ну, она, я не знаю, то ли она не позаботилась подумать, что камера ее снимает тоже. И вот, знаете, она стоит, поклоняется, красивым голосом поет. Это не у нас в церкви, это в другой. Хорошей очень церкви, знаменитой. Поет хорошо так. И вдруг закончилась песня, выходит проповедник, начинает проповедовать, а камера ее тоже цепляет. И вдруг такая скука на лице, знаете, вот. И она сначала нос чесала, потом в ухе, а камера ее тоже снимает, она просто не видит. Потом вот так вот что-то там, ну вот, потом поэта. Скука была неописуемая. Я думаю, я прям засмотрелся, думаю, какой искренне скучающий человек. Да что, там проповедник что-то там духа с небес сводит, знаете. Потом она второе ухо, ну вот, почистила. И вы знаете, и как только началось поклонение, она включилась, вот, вошла в тему. Но, вы знаете, я понимаю. Понимаете, у Бога и так уже было совершенное поклонение на небесах. Он создает человека, чтобы продолжать изливать свою любовь на него, на человека. И потом Иисус говорит следующую фразу. Он говорит, как возлюбил Бог меня. Готовы? Вы готовы? Вот точно так же, как Бог любит меня, когда Иисус выходил из воды, дух, голубь садился и творил новую историю человечества. Вот точно так же, как Бог любит меня, когда папа кричал, это мой сын, которым все мое благоволение. Иисус говорит, вот точно так же, той же любовью, ни меньше, ни насколько, Он любит вас. То есть, как Бог прославлял Сына, и потом, помните, Он говорит, голос Божий, прославлю, и еще прославлю. После того, как Иисус помолился, прославь меня, Отче, ныне, славою Тою, которую я у Тебя имел прежде бытия мира, прежде, чем было все вот это, там уже была вся слава. Он говорит, прославь, и голос пришел, прославил, еще прославлю. Потому что удовольствие Бога – это прославить Сына. И удовольствие Бога Отца – это прославить тебя. Это его цель. Поэтому он ищет поклонника, которого будет прославлять. Кого прославить? Кого прославить? Бог как бы задает вопрос. Кого прославить? И он говорит, если я найду поклонника, я его прославлю. Библия говорит, прославляющих меня я, а бесславящих меня я прокляну. Но не то, чтобы Бог говорит, будь проклят, он так не говорит. Нет, просто вот эта центрифуга танца, она выкидывает все лишнее с бытия, понимаете? А быть вне Бога – это проблема. Вот знаете, вот ты можешь быть богатым, вот, например, богатый, ты прям уверен, какой я умный, какой я мудрый, да просто у меня просто умища, не моим ли умищем, как Навуходоносор, помните, вышел на балкончик такой, вышел, костюмчик поправил, ордена, аксельбанды поправил и говорит, так скромно, насколько это возможно, там террасы, сады подвесные, красотища, мосты, авиадуки, ой, сады, 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 колесницы, колесницы, выходит и говорит, скромно, насколько возможно. Не моя ли, так сказать, рука так, сделала все это? И знаете, какая у него была следующая фраза? Му! И пошел жевать траву. Несколько лет ногти выросли, как у орла, хоть по деревьям лази, шерстью весь оброс. И потом он описывает, говорит, и где-то через 7-8 лет разум вернулся. Знаешь, так разум вернулся так. И ты смотришь, а что это такое? А что это такой волосатый? Ну и вот, вы понимаете, то есть как Бог просто показал ему, что парень, это не ты, это я тебя благословил. Понимаете? Это я тебя благословил. А ты зря вот это на балконе, вот эту речь зря ты сказал. Вот, и как бы, и поэтому мне пришлось тебе открыть глаза. А они у тебя лет 7 надо, чтобы они у тебя открылись, но так вот пройти вот в полной проблеме. Скажите, когда ум потерял, это благословение или проклятие? Это больше похоже, ну, какое-то неустройство, правда или нет? Что-то не очень хорошее с человеком случилось. Он пасется у себя же в саду, ну и вот. Да, в саду, и все так стараются не ржать над ним, уважают, все-таки царь. И вот, пока жив, ну вот, травить не будем, потому что вроде еще жив. Вот. И я хочу сказать, что на самом деле никто из нас ничего без Бога не может, ни верующий, ни неверующий. Мы все им живем и движемся, и существуем. Одни за это благодарят, другие за это не благодарят. Одни признают, что это Бог, другие не признают, что это Бог. И те, кто не признают, все равно продолжают жить в Его милости. Бог говорит, что Он проливает дождь на злых и добрых, и повелевает солнце светить над злыми и добрыми. Поэтому, если такое огромное светило светит на каждую макушку, и добрую, и злую, то неужели и все остальное Бог не дает? И денежки дает злым людям, и негодяям дает, и добрым дает. Но это не значит, что так всегда будет. Ну, просто хотела сказать. Мы сотворены Богом для этого танца. Не для того, чтобы просто читать Библию и молиться. Мы сотворены Богом для этого танца. Вы знаете, я как-то говорил это, когда Бог увидел Адама, что он заскучал, потому что он был один. И Бог что сказал? Нехорошо быть человеку одному. Правильно он? Вот так и сказал? Потому что человек также образ и подобие Бога, он создан, чтобы изливать свою любовь на кого-то. Пока ты этого не чувствуешь. Вот после 15-16 ты чувствуешь, что хочется в кого-то влюбиться и на кого-то что-то излить тоже. Ну и вот. И ищешь на кого. И тут очень главное, не промахнись, мой брат, потому что, ну, любовь зла полюбишь и козла. Потому что, как Пушкин про Татьяну написал, пришла пора, она влюбилась. То есть бывает пора пришла, а объект любви еще не пришел. И тут мука такая. Итак, смотрите. Бог сотворил Адама, он один. И Бог говорит, Адам, иди называй животных, дай им имена. Я не знаю, как в русском языке непонятно, что означает собака, но я слышал, что на том языке, на котором говорил Адам, собака означает друг верный, верный друг. Ну, то есть Адам не просто давал кликухи, он видел суть животного. Он видел, это кот, это понятно. И вот это слово, оно как бы характеризовало животное. Это собака, это разные. Это обезьяна, может, он поржал. Но он, знаете, обезьяничает, он видел суть. Он видел суть. И это невероятного интеллекта человек, невероятного. Представьте, вот так вот, тысячам видов животных, это колоссальная научная работа, дать им определение. Иногда целый институт работает, чтобы дать определение какому-то, ну, какому-то слову. Определение слову. Определение слову «любовь» дай. Сейчас замучаешься. Вот такие эмоции. Это химический процесс. Это когда, короче говоря, что там? Короче, это гормон. Ну вот, у кого что? Вы не можете дать определение. Это не так просто. Когда Павел дает определение слову «вера», мы говорим, как круто, вера же есть, уверенность в невидимом, осуществлении ожидаемого. То есть, как классно придумал. То есть, по-другому даже, кажется, не скажешь, но это гениально. И когда он дает определение каждой твари, это очень умно. И вдруг он обнаруживает, что все приходят по двое. Видите, все приходят по двое. И он обнаружил, что у него нет помощника. В чем? Вот скажите, у обезьяны обезьян. что он ей помогает делать. Обычно я видел, что они сидят за спиной друг друга и вычесывают что-то, ищут и едят. Он нашел что-то в спине, сожрал. Ну, он что-то, он ее обслуживает, так или нет? Потом поворачивается, она его обслуживает. То есть, вы знаете, он заметил, что они как-то друг другу помогают. Они друг для друга живут. А у него нет. Они общаются, веселятся, а ему не с кем. Он попробовал с бегемотом, но как-то не воткнулось. То есть нет никакой отдачи. Ты ему говоришь что-то, а он просто... И дальше. А ты влюблен. Вы видели, что ты влюблен? Что такое влюблен? Пора пришла, а никого нет. Ты уже влюблен, но некому отдать. И Бог увидел, что ему нужен помощник. Помощник для чего? Помощник излить любовь на кого-то. На кого-то излить любовь. Вот поэтому, когда он увидел Еву, он заговорил стихами, стих белый. Мне нравится один период, где Адам говорит так. «Наконец-то!» Вот так вот. Крутой перевод. И потом стихами. «Кость от кости, плоть от плоти». То есть он видел, что у бегемота не те кости, что у него, и у обезьяны не те. То есть он умнее был эволюционистов, он понимал, что он от них не происходил. То есть это не его кости. Он увидел Еву и сказал, кость от кости. И Ева сотворилась вот так. То есть Бог хендвей руками, но он сделал ее. И она уже, он в нее влюбился, и он изливал на нее любовь. Бог не говорил, как-то я Богу Адаму дал задание копать Эдемский рай. Возделывать, морковку сажать, редиску. Он один копает. Это нехорошо. Нехорошо. Надо помощника. Тогда бы он сотворил такую бабу-фермершу, вы понимаете? Конкретно нога под совковую лопату уже заточена. Попа кулачком. Челюсти такие орехи колоть. Хрясь. Нашелушила ему орехов, пусть ест. Детей рожать так. Клыть, 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 клыть. Вот тебе и племя. А племенем мы намного быстрее вскопаем наш огород. Правда, Адамон? Правда, хорошая баба производительная. Вы понимаете? То есть нам кажется, что, ну, такие вот, что для производства ей Бог дал женщину. Нет, Бог дал ему женщину, не мужика. Вы понимаете? То есть он мог трактор, лошадь это может делать. Есть много того же можно бегемота запахать. Вы понимаете? Слона. Но, то есть эта работа, она не для этого создана. Она создана просто, чтобы ее любили. Еще раз. Еще придется повторить. Женщина создана просто, чтобы ее любили. И если она тупая блондинка, это не ее задача блистать интеллектом. Ее задача, чтобы ее любили. Все. А? Я думал, математические задачи решать. Некоторые решают, но это не основное ее предназначение. Основное предназначение, чтобы ее любили. Чтобы говорили ласковые слова. Чтобы говорили, что хорошая, что ты самая лучшая, что и так далее. Ее нельзя обзывать. Запомните, мужики. Это тебя можно сказать, иди сюда, дебил ты, иду, привет, братан, на тебе в ухо, челюсть закрой, привет, уроды, привет. Это вы друг с другом можете так поговорить. Но женщины, чтобы ее любили, поэтому полностью меняй свой словарный запас. Открой Даля, найди ласковые слова, выучи их. Ну и вот, то есть, потому что женщина только для этого, да, она может тебе помочь, да, она родит тебе детей, да, она помоет посуду, да, она поможет тебе купить хорошую одежду. Да, если ты не разбираешься, тебя оденет. Да, если тебе повезло, конечно, некоторые тоже не понимают. Ну и вот, но поэтому молись, чтобы повезло. Вот. А кому-то с другой повезло. Вы понимаете? Ну, то есть это только для этого создано. И церковь. Она прообраз этого. Она создана, чтобы ее любили. Она не создана для работы. Она работает, конечно, но она создана, и чем больше церковь принимает любовь, тем больше она ее отдает. Чем больше она счастлива, тем больше людей хотят быть частью этого счастья и этого танца. Но когда церковь, это как хмурая, жирная, потная баба, такая недовольная морда все время, невеста Иисуса Христа, так сказать. То никто не хочет спасаться, никто не хочет, не все готовы войти в часть вот этого, так сказать, сообщества стрёмных людей. Понимаете, церковь должна быть счастливой. А счастливая она, когда познает Иисуса правильно. Когда ее Иисус не деспот. Когда он не говорит, поклоняйтесь мне, иначе сдохнет каждый, кто не поклонится мне. Упали и отжались. На раз-два, раз-два. Вот вам новая песня, выучите ее. Нет, поклонение – это и есть смысл бытия. Потому что ты, когда влюбился, ты уже поклонник. Я часто говорю, мужик, который обожает машины, что такое поклонник? И зашел в салон Феррари. Ты видел Феррари? Я видел Феррари. Я видел Феррари. Мне понравилось Феррари. Но я не фанат, но я представляю фанат. Вы понимаете, это же он падает на колени, целует ее в прозрачный капот. Там двигатель видно, представляете, прозрачный такой, стекло. Я не знаю, что это, там движок такой. На иных языках молится двигатель. Вот такой двигатель. И он падает на колени, целует ее в капот, не контролируя своего мочевого пузыря при этом. Вы понимаете? И говорит, Феррари! Вот так, понимаешь? Почему? Он поклонник этого. Вот когда ты приходишь к Иисусу и говоришь, вау! Иисус! Понимаешь? Вот это от того, что ты понял, какой он. И уже ничего, это не то, что тебя заставили что-то, это ты вошел в этот танец. Ты тоже был той, стоял, девчонки стоят в сторонке. Но ты скажи, Иисус, выбери меня, выбери меня, выбери меня. Вы понимаете? Вовлеки меня. Вовлеки меня. Научи меня. Познакомь меня. Познакомь меня с таким Иисусом. Потому что Иисус просто классный. Невероятно счастливый, веселый. С Ним так хочется проводить время. С Ним так комфортно. Он никогда тебя не осуждает. Хвала и радость – смысл бытия. О, Боже, слава Богу, я не один так мыслю. Это я проповедовал. Смотрю, еще один человек так же проповедует. Только он теолог, в отличие от меня. Вы погибнетесь и разобьетесь о скалу великой реальности. Знаешь, в чем великая реальность? Великая реальность в том, что вся вселенная – это танец. Великая реальность – это не то, что ты тут переживаешь, или то, что себе надумал. Потому что для многих людей отношения, да, отношения – это хорошо, отношения пусть будут, но отношения не выше бизнеса, отношения не выше дела, не выше дела, отношения ниже дела, отношения ниже бизнеса, отношения ниже прибыли, отношения – это не что-то важное, отношения – Бог с этими отношениями, да я пожертвую отношения ради бабла. Для них работать, достигать, делать важнее отношений. Они строят отношения, чтобы достигать, работать, делать. А для Бога отношения – это сразу же начало мироздания. Это уже заложено в Троице бесконечное отношение и счастье. Да, мы работаем, но отношения не должны быть ниже денег. Отношения не должны быть ниже. Как только ты начинаешь понимать, что вся Троица – это взаимоотношения, ты начинаешь понимать, Боже, помоги мне самые лучшие отношения создать. Во-первых, с женой, во-вторых, с детками, в-третьих, с окружающими людьми. Помоги мне, потому что отношения выше бабла. И иногда за отношения можно и деньги дать. Понимаешь? Не для того, чтобы еще заработать на этом человеке, а для того, чтобы проявить свою любовь, отношения. К финалу движемся. Получается, что если мы разобьемся об эту скалу великой реальности, реальность в том, что мир, созданный Богом, это мир великого танца и счастья, вот эта реальность. Когда ты либо танцуешь с Богом, либо погибнешь. И не Бог погубит тебя, а твой эгоизм. Стукнет тебя лбом о скалу, а она не подвигнется. Потому что это скала есть Иисус. Это не Бог. Просто не Бог нас сокрушает. Это наш эгоизм приводит нас к такой катастрофе. Мы хотим, чтобы все вокруг нас вращалось. Поэтому мы используем, мы говорим, мы используем друг друга, мы должны, ты должен сделать меня счастливым. Если ты не делаешь меня счастливым, то я прерываю свои отношения с тобой. Вот примерно так человек устроен. Если ты не делаешь меня счастливым, я прерываю свои отношения с тобой. Боже мой! Бог же так возлюбил нас, что отдал, не забрал, отдал, чтобы восстановить отношения. Библия говорит, что Иисус разрушил грех, стоящую преграду, и мы навсегда соединены с Отцом. Представьте, Он сделал все, чтобы восстановить отношения до креста, до гвоздей, до судорог в нервах, до бичей, до оскорблений всего. Он прошел все. Он видел восстановленные отношения. Потому что Троице нужен четвертый. Четвертый должен быть вовлечен в этот вселенский танец. Без тебя там, тебя не хватает. Понимаете? Не ты пригласил Бога на танец. Библия говорит, мы не искали Бога, это Он нас нашел. Это не ты избрал Бога. Писание говорит, это Он избрал тебя, не ты. Это Он приглашает тебя на танец. Он тебя зовет. Вся вселенная вовлечена в этот танец. Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине. Другой перевод. Пришел час, Он уже пришел. Те, кто поклоняются Отцу, будут поклоняться Ему путем Духа и истины. Вот какого поклонника ждет Отец. Однажды Пилат скажет Иисусу в лицо, в чем истина? В чем истина? Плиний старший на латыни скажет истина в вине. Круто, да? Истина в вине. А Иисус скажет, я и есть это вино. Я есть истинная виноградная лоза. Истина. Истина тут. Луки 22:20. После ужина Иисус снова взял чашу и сказал, это вино нового соглашения Господа с народом своим, скрепленное кровью моей, которую я пролью за вас. Вино. Иисус скажет, пейте из нее все, из этой чаши. Это моя кровь, истина в вине. Я с пленением согласен, только пьем разное. А теперь послушай, я заканчиваю. За многих проливаем вино крови самого Христа, бурлящая любовью, обожанием, честью, достоинством, полным посвящением тебе. Полным посвящением тебе. Иисус говорит, похищение из руки Отца моего немыслимо. Полное посвящение тебе. Тебе еще капризному, несовершенному, отрекающемуся часто, включающему заднюю передачу, непослушному, полное посвящение тебе. Тебе до конца твоей жизни, когда ты выйдешь из твоего тела, Он подхватит тебя и унесет к себе полное посвящение тебе. Кричащее о милости, потому что это вино говорит, помилуй его, помилуй ее. И Бог, Отец, не может отказать. Страдающий, томящийся от любви, никогда не сдающийся, всегда побеждающий дикой, необузданной любви. Вот это что за вино. Вот почему, когда нам трудно, Павел говорит, давай посмотрим на Иисуса. Давай посмотрим на Иисуса. Прямо на Него. Адам был в райском саду, Иисус в пустыне. Адам с животными, Иисус со зверями. Адам искушаем сатаной, змеем. Иисус искушаем сатаной. Адам сытый, Иисус взалкавший. Он прошел трудный путь. И даже когда победил, сатана не оставлял его. Все 3,5 года его искушали до креста. И я знаю, что это сумасшедшая любовь. Это сумасшедшая любовь. Полностью сконцентрированная на тебе. И поэтому ты можешь прочитать. До конца возлюбил сущих в мире. До конца. И вот теперь скажи мне, кто здесь кому поклоняется? И вот попробуй теперь, скажи Иисусу, чтобы Он от тебя отказался после креста. Никогда. Написано, тот, кто Сына Своего не пощадил, но отдал за всех нас, как вместе с Ним не дарует и всего остального. Вот где должны расти ноги у твоей веры. Там, у Голгофского холма, все ответы в одном имени. Иисус, когда ты обожаешь Его. И ты говоришь, Господь, я хочу это пережить. Я хочу не быть просто религиозным. Ты не создал меня для молитвы, для ритуалов и для чего-то еще. Ты создал меня для вальса. Ты создал меня для танца. Ты создал меня, и когда мы просто обнялись, и моя голова лежит на твоей груди. И я не знаю, куда ты меня закружишь, но во что-то очень классное. И хорошее. И ты откроешь глаза и увидишь, как все меняется Его могучей силой. Потому что для поклонников есть особая, особая, особая жизнь, особое прославление от Бога Отца. Он будет прославлять. Потому что это, когда ты в паре, Он будет прославлять тех, кто прославляет Его. Вот так. Иисус. 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 Может быть, знал что-то Сидрарх, Месах и Авденаго. Когда стояли одиноко среди тысячи преклоненных перед золотым истуканом. Может быть, знали они что-то о Боге. Страх ли перед Богом заставили их не поклониться? Но ведь там уже не было перспективы выжить. Там точно бы убили. Или какую-то тайну они знали, что дальше уже не пойдем. Не перейдем эту черту, ибо поклонение и хвала и радость – это смысл бытия. Может быть, знали, что если поклонишься, разобьешься об эту скалу, если поклонишься этим человеческим ценностям, разобьешься об эту скалу, все равно погибнешь. Может быть, я не знаю, может, такой характер у них волевой был, неподатливый, я не знаю. Только знаю, что Бог сам вошел в эту огненную печь и был четвертым. Потому что он хотел сказать: Сидрарх, Месах и Авденага, вы те, кого я обожаю и люблю, вы мои поклонники, а я поклонюсь вам так, и я вас прославлю так, что этот царь заговорил фальцетом, фальцетом. И они всем своим Вавилоном славили Сидрарха, Месаха и Авденага. Дали им денег и титулы, потому что они не могли им отказать. Вот иногда, когда я смотрю на какую-нибудь бабусю в маленькой церкви, которая сидит на взрослый велосипед с одной всего единственной скоростью ее двух старческих ног, внука на раму и 15 километров в церковь под дождем. Я говорю: вы чего, в вашей церкви скукотень страшная, чего вы туда едете? Там Господь, мы там Ему поклоняемся, там наша община. Отец, Сын и Дух Святой – это община. Он любит общину, Он любит, когда мы собираемся вместе. И внук с красным полосой на попе от рамы, не понимающий, зачем мы сюда приперлись, раскрашивая Давида в 250-й раз. Но, может быть, есть что-то в этом действительно настоящее и мощное. Я не знаю, я чувствую Бога, который почитает поклонников. Когда для тебя вдруг пропустить собрание? Нет. Нет. Если ходить не смогу, лягу головой в ту сторону, где церковь моя расположена, и буду туда мычать для Иисуса. Потому что вначале была община. И знаешь, я один раз только по-настоящему пережил единение с человеком. Я един с моей женой. Это абсолютно. Но я понял, что такое единение. Это было нечаянно. Мы с одним пророком ехали в машине. Я пел на языках. У них в стране руль справа. А я отвернулся и пел в окно. На языках. Я люблю петь на языках. Но я старался тихо петь. Я пел хиталарадырь. И этот пророк вдруг заорал: ха! И как будто две руки вставили в мой дух. Такие: хм! Я такого никогда не переживал. Я подышал, чтобы смог петь. Отвернулся к окну. И вдруг этот пророк: ха! Второй раз. И как мой дух в разные стороны, как будто двумя руками. Я чувствую, у меня слезы из глаз потекли от силы Божьей. Я отвернулся, подышал, пришел в себя. И он третий раз: ха! И меня разорвало. И вдруг мы слились вот так в один дух. Это было стрёмно. Он мужик, и я мужик. Ладно, потом моя жена. Все органично. Но это было... Мы слились в один дух на мгновение. И нас обоих от радости... Это была радость духа. Это не никакой мысли, никакого анекдота. Это радость духа. Мы как давай хохотать. Я не знаю, как мы доехали до тех людей, которые нас ждали. Остальные наши друзья из автобусика вышли, а мы все были в автобусе. Скромно стояли люди, хозяева дома, и ждали, когда мы соблаговолим выйти из автобуса. Мы не могли, мы просто ржали. Потом мы открыли двери, выпали на их подстриженный газон и катились в сторону их дома, извиняясь периодически. Потом, когда я смог говорить... Я сказал: Харри, что это было? Он такой: не знаю, и ушел. А я говорю: Господь, что это было? И Господь говорит: что было? Два человека согласились. Он поддержал тебя, когда ты пел на языках. Он как бы постарался помочь, как бы поддержать тебя. И вы соединились. И потом мне Господь сказал: что, здорово было? Я говорю: это что-то такое было невероятное. И Господь мне сказал: а если бы третий такой нашелся, было бы землетрясение? Я сказал: правда? Он говорит: да. Однажды вы, как община, как церковь, сольетесь в один дух. При этом вы останетесь разными личностями. И, возможно, вам немножко откроется тайна Троицы. И вы поймете, что сказал Иисус, «Да будут едины, как Отец Мой и Я, так и они в нас, да будут совершенно едины». Аллилуйя! Вот ты будешь ржать всю вечность. Тебе точно нужно прославленное тело, чтобы не умереть от радости. Аминь. Аминь. Тонечка, иди сюда. Иди сюда, не откажи мужу. Знаешь, Тонечка, моя любимая, нет, этого оставь. Оставь папе, дай. Ты мой сладкий, ну иди сюда, ну иди с папой сюда. Ну иди сюда, на бочке посидишь. Давай, будет Троица. Давай, будет Троица. Вот, вот примерно так. Невозможно это сделать. Невозможно это сделать одному. Да? Невозможно. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Вот весь смысл вот в этом. Спасибо, моя любимая. Отец, надо нас сильно благословить. Сильно-сильно. Ну-ка, встаньте на минутку, мы помолимся. Ну, потом пойдете домой. Держи руки перед собой. О, ребята, что-то хорошее происходит. Что-то хорошее происходит. А где Лиза? А где Женя? Сбежали. Они тебя оставили, наверное. Лиза, Женя, идите сюда. Идите сюда. Я помню, мы с одним моим другом в одной церкви поклонялись, спонтанно пели. И он на гитаре играл, он классно играет на гитаре. Молодец. И он играл каждый раз какие-то новые песни, которые церковь не знает. Поэтому некоторые, возможно, скучали. И он увидел это и сказал, вот ты сейчас думаешь, давай какую-нибудь песню, которую все знаем. А Иисус подходит к тебе сбоку, подходит тебе и на ушко пум. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. И ты со своей аллилуйя пропускаешь его в этот момент. Потому что, возможно, сейчас что-то другое происходит. Вы знаете, я тоже сейчас услышал вот это, что Иисус подошел к тебе. Ты такой серьезный, а он тебе на ушко. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум